Вы знаете, я не так давно, ну, сейчас читаю «Паралипоменон» вторую, и так получилось, что мы с детьми тоже читаем сейчас в детской Библии истории царей. Вот, и обратил внимание, что очень хорошо прослеживается взаимосвязь между, ну, когда читаешь так подряд, да, одну историю, вторую, третью, один царь, второй, третий. Мы как-то много говорим о Давиде, о Соломоне, о Сауле, но после них там идет ряд повествований, они даже чем-то чуть-чуть похожи, эти истории царей, но у каждого есть своя какая-то особенность. И там вот очень четко видно, как взаимосвязано благополучие царства, благополучие рода, благополучие вообще человека, его действий от его отношений с Богом. Вот, к сожалению, у нас, ну, как-то нам так свойственно, как людям, мы не всегда эту взаимосвязь видим в своей жизни. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы способны себе все объяснять, мы способны любое чудо Божие разложить на атомы, на какие-то действия. Ну, я сейчас самый простой пример приведу. Я сейчас 4-5 числа мы были с братьями в Комсомольске на Амуре. Там был семинар молодежный. И я туда улетел вроде здоровым, провел первый день там тоже занятия, и первый день вечером заболел. Заболел, у меня температура 39, в общем, прям плохо мне очень, а надо еще один день вести занятия и проповедовать на собрании, и все, приехали там за несколько тысяч километров, надо вести. Вот, ну, мы с братьями помолились, там Тимофей помолился, и вы знаете, а там братья, мы жили у брата, у него жена, она работает в аптеке, она говорит: слушай, мы тебе давай таблеточку поменяем, другую, выпьешь таблеточку, тебе легче станет. Я выпил таблеточку, поспал, мне так хорошо, все, температуры нет, вот, ну и молились все тоже, и брат, ну вот этот, у которого мы жили, он заходит, говорит: ну что, легче стало? Я говорю: да, слушай, вообще прям хорошо так себя чувствую. Он говорит: ну вот видишь, таблетку поменяли. И я в это поверил, представьте, думаю, ну точно таблетку, ну если, ну я еще же болею чуть-чуть, да, вот если бы молитва помогла, то точно 100% бы помогла. А так, раз чуть-чуть, значит таблетка. Ну такой вывод умный. Вот, отвели мы это собрание, все, вечером на поезд, 9 часов на поезде, 5 часов в самолете, домой прихожу, и что-то плохо мне. Вот, залез под одеяло, 3 дня лежал с температурой под 40. Знаете, такое ощущение, из-под одеяла даже ногу высунуть не хотелось. Все, залег и все, и лежал. Все, все вернулось. Все стало понятно, Господи, все ясно. Ни таблеточки не помогли, ничего. Все, в общем, молились, Бог помог, все, дал исцеление, но еще до сих пор последствия остались определенные. Вот мы способны себе объяснить. Вы знаете, даже столб огненный сейчас, облачный, здесь над домом молитвы возник, и люди бы объяснили. Ну, проекторы сейчас, знаете, какие есть, такую иллюминацию сделают, какую угодно. Нашли бы объяснение. Вот мы способны себе все объяснять. И поэтому вот эта взаимосвязь, когда хорошо у нас в жизни, мы почему-то понимаем, что это вот, ну, это мои способности, я хороший специалист, я хороший отец. И мы себе как-то это объясняем. Вот мы способны на это. И второй момент, мы не всегда эта взаимосвязь очевидна. Мы иногда эту взаимосвязь видим очень просто. Ну, например, мне хорошо, значит, Бог меня благословил. Мне плохо, значит, Бог меня наказывает. Вот у нас как-то вот очень просто. Но Бог говорит: мои мысли не ваши мысли. Бог не прост. Его мышление не такое, как наше мышление. Это у язычников так было. Я курицу сейчас принесу и обезона, ну, в жертву, да, и обезончика поймаю. Такой хороший обмен, да. Я там пирожков напеку, а у меня будет хороший урожай. Вот, и вот у них все просто было. У них все просто было. И когда мы читаем Писание, мы видим, Бог неоднократно говорит: не думайте обо мне так примитивно, я не такой. И у Бога взаимосвязь, ну, например, богатство, это благословение или проклятие? А мы видим в Библии, что это может быть и тем, и другим. И у Бога не всегда вот эта взаимосвязь, она такая, как мы ее себе представляем. Сидрах, Месах и Авнинаго стоят у печи огненной, да, сегодня мы уже слышали эту историю. И их говорят: сейчас печь вас кинем. Это благословение или что это? Или это наказание? Или это трудность? Вот не всегда. У нас иногда что-то Бог допускает в жизни, время проходит, мы потом: а вот это что было? Становится понятно. Иногда люди жизнь проживают и так и не понимают, зачем то или иное в жизни было дано. Да, у Бога не такая простая, очевидная взаимосвязь. И поэтому, ну, как брат один говорит, хорошо списал на экзамене, 5 получил, вот Бог благословил. Благословил Бог или нет? Хорошо списать получилось. Стыдно должно быть за это, да? Надо каяться за это. А он говорит: меня Бог благословил. Вот такая взаимосвязь. Одна сестра говорит, брат ее везет в собрание, она живет там сколько-то километров, 30, наверное, от собрания, брат за ней ездит каждое воскресенье, привозит, пожилая сестра, и вот он ее утром привез, она, значит, отсидела на собрании, в вечере поучаствовала, послушала, как молодежь поет, потом на кухне там покушала, накормили, все, вечернее собрание, он ее обратно везет, она говорит, ну надо же, говорит, день Господу послужила. Господу послужила. Он говорит, сестра, говорит, интересно, вас привезли, вас увезли, вас кормили, поили, проповедовали вам. И говорит, вы Господу послужили. Вы, говорит, ничего не перепутали. Вот у нас, знаете, как-то вот мы не всегда вот эту взаимосвязь видим, не всегда видим взаимосвязь. Неправильно иногда ситуацию видим. И вот поэтому нас тоже мы не способны правильно вот эти выводы делать. Когда мы читаем о царях, мы видим, там Бог ясно показывает, он убирает из истории все лишнее, из истории убрано все лишнее. Там четко видна связь, что делает человек и как на это реагирует Бог. Поэтому родилась такая мысль, может быть, несколько проповедей сказать о царях, которые были после Соломона, и ну, научиться из их жизни чему-то. Ну и первый царь, о котором сегодня хотелось проповедовать, это царь Роваам. Мы откроем вторую Паралипоменон, 10 главу, и прочитаем его историю. Роваам – это был сын Соломона. «И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иероваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от Соломона, то возвратился Иероваам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иероваам и весь Израиль, и говорили Роваму так. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жесткую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. И сказал им Роваам, через 3 дня придите опять ко мне, и разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил, как вы посоветуете отвечать народу этому? Они сказали ему, если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его. И сказал он, что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так, облегчи иго, которое наложил на нас отец твой. И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним. И сказали, так скажи народу, говорившему тебе, отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им, мизинец мой, толще чресел отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И пришел Роваам и весь народ к Роваму на 3-й день, как приказал царь, сказав, придите ко мне опять через 3 дня. Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Роваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей. Так, отец мой наложил на вас тяжкое иго, я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию и Роваму сыну Навату. Тогда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря, какая нам часть в Давиде, нет нам доли в сыне Исеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид, и разошлись все израильтяне по шатрам своим. И 19 стих, так отложился Израиль от дома Давидова до сегодня. Ну вот такая история, история непростая. Дело в том, что Соломон, будучи мудрейшим человеком, будучи удивительным правителем, который ну, был, обеспечивал золотой век Израилю, покой со всех сторон, при котором был построен храм, дворец, и было столько золота, столько серебра, что серебро было самой такой мелкой разменной монетой, которая считалась ни за что, а золото было... Он собирал столько, что он сделал огромные золотые щиты, там порядка 300 щитов, которые надевали охрана, и с вот этими золотыми блистающими щитами охрана выходила и заходила, и все видели вот это богатство, эту славность, и все испытали на себе это благополучие народа. Но к концу жизни Соломон оставил Бога и стал служить другим богам. Где-то произошел надлом его жизни, и тогда... Иероваам был такой молодой человек, которого Соломон заметил, возвысил. Роваам и Иероваам – это два разных человека. Ну, может, кто-то запутается у них. Роваам – это сын Соломона, да? А Иероваам – это один из его слуг, который был смышленый, и он его поставил над собирателями податей. И вот этот Иероваам идет, и его встречает пророк Ахая, который берет одежду, раздирает на 12 частей и говорит, возьми себе 10. Вот за то, что Соломон оставил меня, я тебе даю, народ Израиля, 10 колен к тебе отойдут. Ну, такое пророчество, как бы ему сказал, да, после этого, конечно, между Иеровоамом и Соломоном возникло напряжение, Иеровоам убежал в Египет, и вот какое-то время был, когда Соломон уже все почил, и Иеровоам встал на царство, тогда Иеровоам возвращается обратно, и, значит, они приходят с народом, просят, делают такую просьбу. Это все было от Бога, хотя мы здесь видим, что да, мы понимаем, почему это произошло, потому что он не послушался людей пожилых, потому что он был очень самоуверен в себе, он говорит, мизинец у меня толще, чем отец в поясе. Вот такой я умный, вот такой я мал. Еще ничего не сделал, а уже мизинец толще, чем отец Поси. Вот, и он такой в самоуверенности своей слушает совет своих ровесников, да, и, в общем, все получается плохо. Все получается плохо, царство распадается, Израиль десять колен отпадает от царства. И вот такая ситуация. Но это все было от Бога. И когда он потом собрал войско и решил, сейчас я быстро с силовыми методами верну себе свои эти 10 колен, ему пророк на встречу выходит, говорит, не делай этого, это от Бога. И он все понял. Вот Иеровоам на тот момент ситуацию понял и смирился, и служил Богу. И Иеровоам, кстати, тоже все понял. И он понимал, что у Иеровоама все козыри в руках. У него храм, у него священство, у него богослужение. И он понял, что сейчас люди все начнут туда бегать. И он тогда берет и ставит двух тельцов в Вифиле и Удане для того, чтобы люди не перебежали к Иеровоаму, да, чтобы царство не вернулось в руки Иеровоама. Вот такая рокировка. Вы знаете, интересно, что на тот момент Иеровоам смирился, и у него был путь к возвращению обратной стабильности царства. Был путь, конечно, был. Надо было покаяться, смириться и служить Богу. Но проходит год за годом, и мы читаем, что три года Иеровоам служил Богу, и мы читаем о том, что дальше в 11 главе написано, что все священники и левиты к нему собрались и поддерживали его. И все люди, у которых сердце было расположено Бога искать, все возвращались в Иерусалим, все приходили в Иудею. Иудея усиливалась, и казалось бы, надо было просто подождать, просто довериться Богу и служить ему, и Бог бы все вернул обратно. Тем более Иеровоам, и Иеровоам пошел вообще не тем путем, да, он тельцов поставил, все. Казалось бы, надо было просто вот уповать на Слово Божие, да, и вот твердо держаться этого пути. Но мы читаем 12 глава, 1 стих, 2 припоминаем, 12 глава, 1 стих. «Когда царство Иеровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним». Друзья, почему так происходит? Когда сделался силен, его самоуверенность обратно вернулась. Его вот эта такая уверенность в себе, уверенность в своей силе, уверенность в своей правоте вдруг вернулась. Он когда сделался силен, вдруг Бог стал не нужен. Друзья, у нас эта картина очень часто наблюдается, когда человек в бессилии, он взывает к Богу. Он просит, Господи, помоги. И неверующие люди даже и то к Богу обращаются. Друзья, ну и верующие. И у нас такой, знаете, я однажды летел с Нижневартовска на винтовом самолете. У него не высоко летит, он летит на 6000 километров. У него с винтами такие двигатели. Вот. И вы знаете, поскольку он летит ниже, там очень сильно ветер влияет и все. И вот ветер сильный дул, боковой, и самолет трясло. Мы вот там, по-моему, 2 часа летели, и летели вот как в автобусе прям ехали, вот прям вот, ну, трясло конкретно. Знаете, тишина была гробовая вообще. Вот. Ну, и я обычно, когда летаешь, там у тебя какая-то книжечка есть, там ноутбук, еще что-то там, ну и там можно и поспать, и все. Тут я все 2 часа я книжку читал, «Христос, наша драгоценность», понимаете? Все 2 часа я читал ее. Хотя я вроде верующий человек. Все, как бы страшновато, и ты сразу, у тебя мысли какие-то начинают другие, и ты помолился несколько раз за дорогу, и все. Потому что ты слабость свою чувствуешь, потому что чувствуешь, что, друзья, когда у нас дети заболевают, когда у нас какая-то нужда приходит, когда работу вдруг потеряли, еще что-то, мы сразу вдруг начинаем по-другому молиться. Начинаем вдруг как-то, это не значит, что мы не молились, нет, но мы даже верующие, мы начинаем как-то по-другому относиться к Богу, как будто более серьезно искать его лица, более серьезно искать отношения с ним. Друзья, что говорить про людей сторонних, друзья, но когда мы в силе, мы почему-то это забываем. Вот так легко поверить в свою силу, так легко поверить. Вы знаете, я, ну, тут несколько примеров себе выписал, вот легко же, да, поверить, там, когда тебе говорят, какой ты хороший специалист, как хорошо, тут ты так ремонт делаешь, слушай, никто так не делает. И знаете, 2-3 раза скажут, и человек поверит. И человек поверит. А то, что мало быть хорошим специалистом, надо, чтобы еще заказы у тебя были. Надо, чтобы тебе, с тобой еще рассчитывались и до конца, и полностью, да. И надо еще много всего иметь. И инструмент может подвести, еще много чего может быть. И разных ситуаций. Мало быть хорошим специалистом. А вот так легко в это поверить и вот на этой самоуверенности стоять твердо. Друзья, и Бог иногда нас так по-отчески дает такие подзатыльники, ну, простите за такое сравнение. Я помню как-то раз, ну, ко мне бывает, подходит, говорит, какой ты там проповедник хороший. Не знаю, почему, откуда это взяли, я так не считаю. Вот, но у меня был такой момент, когда я поверил. Это одна из первых проповедей моя была в Кулунде. Я принял крещение, поехал в Кулунду, у меня была такая проповедь, Бог есть любовь, о любви Божией. И вы знаете, я помню очень хорошо, я даже на Братском, по-моему, рассказывал этот пример. Когда я вышел проповедовать, первый раз на общем собрании, первым мне дали слово, и я сказал проповедь, а третьим выходит служитель. Ну, а там в Кулунде у меня родственников половина, и, значит, естественно, служители, они-то все умилялись, что надо же, Владик покаялся с неверующей семьи, еще сейчас проповедует. И вот служитель выходит, ну, и там, давай дифирамбы, значит, как вот для меня после первой проповеди собрания можно было заканчивать, вот брат столько много сказал. Ну, знаете, а я сижу такой, ну, да, есть такое, что, есть, да, неплохо я сказал, неплохо. Поверил в это. Знаете, у меня брат сидит, мой двоюродный руководитель молодежи, Павел Шмидт, и он такой говорит, Влад, а может, ты, говорит, четверг на молодежном собрании беседу проведешь? Он говорит, Павел, ты что, когда я тебе отказывал? Конечно, проведу. Знаете, поверил в это. И вот и четверг, это была самая позорная проповедь в моей жизни, наверное. Просто это был кошмар какой-то. Я готовился, написал конспект, я его проработал, я его 6 раз проговорил вслух, все по науке сделал. Все правильно, мысли были хорошие, казалось бы. Знаете, я просто за кафедрой забывал слова. Я считаю, ну, а знаете, как конспект, у меня тезисный конспект, у меня там написано «Пример счастья потерянной жизни». Я так глазами посмотрел, ага, вспомнил этот пример. И говорю, ну вот, молодежь, в книге «Счастье потерянной жизни» мы читаем такой пример. И забыл. Только что помнил. Стою, и я думаю, а знаете, когда ты только что помнил, тебе кажется, ты сейчас вспомнишь, да? И ты такой стоишь и вспоминаешь, все на меня смотрят, я на них, они на меня, я на них. Часы, знаете, стрелка как будто как вот в каком-то, не знаю, в каком-то кошмаре, она так медленно, тун-тун. И я, у меня, все, думаю, я сейчас вспомню, о чем я сейчас говорил, какой же пример там был. И знаете, я такой стою и понимаю, что время-то идет, и говорю, знаете, я его правда забыл. Все, ага, ну и вот так вот. В общем, это был кошмар. Все, думаю, Господи, все понял. Все понял, не надо мне больше объяснять ничего, я все понял. Вы знаете, так легко поверить в свою исключительность, так легко поверить в свой профессионализм, в свой какой-то хороший специалист, какой-то мудрый, умный человек, какой-то сильный, когда ты в силе. Друзья, иногда Бог вот нам, ну так, по-доброму, по-отечески ставит нас в такие положения. Один брат, по-моему, говорит, да за меня любая пойдет, ну, это молодежь. Да за меня любая, да там только свистни, любая. Знаете, 3 отказа. И потом с многими слезами и с раскаяниями четвертый за него согласилась все-таки там замуж выйти. Вот. А с такой уверенностью, ну, у него сестры там родные говорят, ну, слушай, ну, какой ты красавчик, ну, да тебе любая пойдет точно, ты же такой у нас и умный, и зарабатываешь хорошо, и такой жених прямо. Ну, сестры ему объяснили, он в это поверил. И он в это поверил. И правда, он с такой уверенностью, что да, до меня любая пойдет. А не так все получилось. Ну, Бог воспитывает где-то нас. Друзья, знаете, ну вот хуже всего, когда получается другая ситуация, как у Равама. Когда он сделался силен, он оставил Бога. Мы можем где-то в самоуверенности своей, Бог нас воспитывает, работает с нами. Друзья, но когда человек принимает решение оставить Бога, это очень серьезно. Друзья, и здесь последствия, мы видим последствия серьезнейшие. Люди иногда в силе в своей, они начинают рассуждать, а нужен ли мне такой Бог? А подходит ли мне такая вера? Вместо того, чтобы задуматься, а я такой вообще Богу нужен? А я вообще такой нужен церкви? Вообще я вообще пригоден? У меня что-то вообще получится? Вместо того, чтобы так мыслить, люди всерьез начинают размышлять. Ну, есть Бог или нет? А может, Бога нету совсем? И вот люди, которые с детства бывали в собрании, вот они нашли какую-то там, не знаю, удачный объект сделали, что-то деньги какие-то заработали, как-то жизнь у них сложилась. Они начинают, в силу пришли, я начинаю серьезно рассуждать, тебе нужен вообще Бог, нужна ли мне эта церковь, надо ли туда ходить, друзья, и знаете, и вот Бог тогда начинает серьезно разговаривать. Здесь у Равама история получилась очень печальная. На 2 стих дальше мы читаем, следствие его поступка. На 5-м году царствования Равама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с 1200 колесниц и 60 000 всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей пророк пришел к Равааму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им, «Так, говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». и смирились князья израильские, царь, и сказали: праведен Господь. Вот серьезное последствие. Пришел Сусаким, царь египетский, с огромным войском. Казалось бы, Соломон, отец Равама, был женат на дочери фараона. Казалось бы, родня, родственники, еще не так давно все было хорошо, все было в мире. Но вдруг этот весь мир, 5 лет прошло, весь мир этот рухнул. Весь этот мир рухнул. И до этого, если Равам усиливался, и он там охранные города построил, и собрал войско, и все, казалось бы, было хорошо, вдруг это все спало, вся эта чешуя, как шелуха какая-то отлетела, потому что осталось то, что осталось. Вот он в Иерусалиме спрятался, и перед ним войско огромное Сусакима, у египетского царя. И тут уже вариантов нет. Он смиряется, и знаете, что происходит? Бог говорит: хорошо. Тут написано так, что он говорит: но я все-таки предам вас в руки Сусакиму, чтобы вы знали, каково служить мне и каково служить другим богам. И Сусаким забирает, вывозит все золото. И знаете, интересно, что и в Паралипоменон, и в царство такой момент отмечен, 10 стих. И сделал Равам, 9 стих. И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он. Взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равам вместо них щиты медные. И отдал их на руки начальникам, телохранителям, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители, несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Интересно, что и в царстве, думаю, вот откуда, что зацепили за эти щиты золотые, знаете, но потом понял одну простую мысль: как медь выглядит, когда ее начистишь, издалека она очень похожа на золото. И вот представьте, очень похожая ситуация. Также идет охрана, начальники телохранителей также несут этих 300 щитов. Они также блестят. Издалека кажется, как будто это точно золото. Друзья, но царь-то знает, что это не золото. И приближенный знает, что это медь, ценность которой совсем другая. Вы знаете, так иногда бывает, когда человек вот, в самоуверенности своей сам же от себя страдает, потом вроде как будто видимость хорошей жизни сохраняется, как будто какая-то видимость благополучия сохраняется, но внутри уже не то. И сам человек знает свою жизнь, и сам знает ценность своей счастливой жизни. Он может сделать вид красивый, он может сделать там красивые истории рассказывать, друзья, но внутри-то он знает. Недостаточно ездить на хорошей машине, взятой в кредит, да, недостаточно всем говорить, что у меня милая, хорошая жена. Ты-то знаешь, что машина в кредит, или что с женой ты там каждый день, каждый вечер там ругаешься, или еще что-то. Бог-то это видит, и ты сам это видишь. Вот у Равама такая ситуация. Внешне, казалось бы, благополучие. Внешне, казалось бы, все осталось так же. Золотые щиты, как будто бы, но на самом деле щиты совсем из другого металла сделаны. И Равам это знал. Но он смирился, и Бог помиловал их. И он царствовал 17 лет в Иерусалиме. Вы знаете, еще один момент хотелось отметить, который, может быть, нас тоже побудит искать лица его всегда. И во время силы, и слабости, во время тяжелые времена благополучия, искать лица Божьего, близости с ним. Друзья, здесь есть итог его жизни. Когда все это описание заканчивается, тут, по-моему, царство даже не упомянуто это. В Паралипоменон есть такой стих, 14, вот в этой 12 главе, есть 14 стих, в котором написано: «И делал он зло, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа». Все-таки, все воспитание, все вот эти потрясения, все эти медные щиты, которые, казалось бы, должны были напомнить Равам, не помогли, потому что он не расположил свое сердце искать лица Божьего. И его результат его жизни, делал он зло, и мы знаем, что страна беднела, потом дальше там история будет там с Авией и так дальше, но на тот момент был шанс вернуть величие, был шанс снова объединить Израиль, был шанс выйти из этого, Бог в силе, у него все золото мира, у него все, что угодно. Мы потом увидим историю Авии, его войны, когда войска в два раза больше, и он смог победить, потому что Бог был с ним. Вот, Бог все мог сделать, Бог мог навести порядок, но Равам сделал неправильные выводы. Он оставил Бога, он не расположил свое сердце искать Бога, и в итоге, чем закончилась его жизнь, мы не знаем. Написано, деяния его записаны, да, почив Равам с отцами, погребен в городе Давидом, и все. Но его характеристика, конец его жизни такая, что делал он зло, потому что он не расположил сердце свое к тому, чтобы искать Бога. Друзья, я думаю, для нас это хороший пример, чтобы мы могли задуматься. Чтобы мы могли задуматься о том, ищем ли мы лица Божия, когда мы сильны, когда у нас все получается, продолжаем ли мы искать Его, продолжаем ли мы молиться Ему, продолжаем ли мы также читать Библию, столько же пытаться исполнять Его заповеди, служить Ему, как тогда, когда мы в бессилии находимся. Друзья, в силе ли мы, в бессилии, давайте будем искать лица Божьего, верить Его Слову и сердце свое расположить к тому, чтобы искать Его. Друзья, я думаю, что сегодня, возможно, в собрании у нас есть те, кто на такой же жизни, в такой же жизни живет, волнообразной. То у него все хорошо, то все плохо, он начинает Бога искать, то хорошо, он снова его оставляет. То потом опять все плохо, он снова начинает ходить на собрание, каяться, еще что потом все хорошо, и человек снова оставляет Бога. И вот если тебе надоела такая жизнь, то можно выйти покаяться. Можно раз навсегда решить свое сердце расположить, вне зависимости от того, как будет, хорошо или плохо. Я хочу служить тебе, я хочу искать твоего лица. Я хочу, чтобы моя жизнь она была не по синусоиде такой, знаете, как то вверх, то вниз. Я хочу просто быть с тобой, вне зависимости от того, что складывается, как я себя чувствую. Я хочу искать тебя, искать лица твоего, хочу быть твоим. Поможет нам Бог сделать такой шаг и служить ему, искать лица его. Слава ему за все. Аминь. Помолимся.